Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Борис Юлин. Здравствуйте, Борис Викторович.
Здравствуйте.
И мы хотели поговорить о российском вооружении. Получается, что 31 декабря 2010 года Владимир Путин подписал программу, указ о программе вооружений на 10 лет до 2020 года. Давайте расскажем прежде всего телезрителям, какие были планы, что хотели изобрести, ну а потом, что в итоге из этого получилось, и самое главное, сколько денег было потрачено.
Но тут момент сложный. Дело в том, что у нас программа принималась не один раз. Программы у нас первые принимались еще при Ельцине, вот в Российской Федерации, о перевооружении. Но, правда, тогда они не были финансово обеспечены, потому что нефть стоила очень дешево. На всякий случай напомню, что когда Владимир Владимирович поставили премьер-министром, нефть стоила 18 долларов за бочку. К 2012 году она стоила 140 долларов за бочку. Вот эта разница между 18 и 140 долларами – это и есть великое вставание России с колен и, соответственно, громадье планов по поводу перевооружения. У нас есть такой момент важный в стране, как то, что у нас население считает, что мы живем в великой, могучей державе.
Безусловно.
Мы привыкли так считать, собственно говоря, еще во времена Российской империи, затем во времена Советского Союза, когда наша экономика была второй экономикой мира, и вооруженные силы были, пожалуй, самыми мощными на Земле. Собственно говоря, мы могли противостоять, по сути, всему блоку НАТО вместе взятому. То есть официально был признан в 70-е годы военный паритет. Восприятие величия, оно и поднимает авторитет государства в глазах людей и обеспечивает как бы подъем патриотизма, подъем лояльности со стороны населения. Поэтому нас постоянно рассказывают о том, как у нас все прекрасно в области вооружений. Если кто-то не помнит, на первое время Ельцина у нас разрабатывался танк «Черный Орел», который так и даже, вот, ну, по сути, даже испытание не прошел, для него даже пушку не создали, которая для него намечалась. Так и проездил с деревянным дулом.
Ну, пиар-компания была серьезная.
Да.
И все уверены, кто-то даже и не знает, что его не запустили.
И демонстратор технологий, вот истребитель с обратной стреловидностью крыла, который у нас получил даже армейский индекс Су-47 «Беркут», который тоже показывали на выставках, но который таки не был доведен до состояния даже вот, ну, реально боевого самолета. Но это было еще во времена очень дешевой нефти, еще при Ельцине и так далее. Дальше у нас начинаются новые программы. И эти новые программы у нас касаются как и стрелкового оружия, вооружения сухопутных войск, то есть бронетанковая техника, артиллерия, касается военно-воздушных сил, ракетных войск, касается вот этих вот наших аэрокосмических сил, то есть сейчас называется, и касается военно-морского флота. То есть во всех отраслях у нас было объявлено большое количество очень шикарных планов. Со времен, особенно когда произошла замена Сердюкова, на Шойгу. С этого момента у нас была как бы вот именно максимальная плотность планирования такого вот именно на публику из экранов телевизоров. Что же из этого у нас делается? Ну, вот, допустим, у нас есть знаменитый танк «Армата», да?
Да, самый знаменитый, вот как раз
они. Да, его показали в 2016 году на параде. На самом деле, чем является танк «Армата»? Это, в принципе, несколько удешевленный, но получивший дальнейшее развитие за счет развития технологий в целом. Танк «Объект 195», который был в свое время, вот работы, которые были свернуты во времена Сердюкова. Сначала нам озвучивает Рогозин, который, в общем-то, не последний человек в государстве, занимается именно военно-промышленным комплексом, да, озвучивает, что с 2016 года этот танк пойдет в Сирию, будет выпущено 2300 машин. Это вполне нормальные планы, действительно, перевооружение половины наших бронетанковых сил на новые танки нового поколения. Затем у нас начало производства откладывается на 2018 год. Ну, правда, в это время производство тоже не запускается. И речь идет уже о 230 танках.
Да, и при этом ничего не объясняют населению.
Нет, объясняют. Все, объяснение есть всегда. То есть сначала мы прекрасно перевооружаемся, у нас все хорошо. Потом объясняется, что на самом деле более, ну, танки излишне мощные, есть более, ну, более актуальным является модернизация имеющихся танков, которые прекрасно справляются со своими задачами. А затем начинает говориться, что, в принципе, это не особо актуально, нужно переходить к разработке техники следующего поколения. То есть объяснение есть всегда. Но они объясняют только по сравнению с предыдущей итерацией. То есть если подряд их посмотреть, они смотрятся как, ну, какая-то шизофрения. Но вот следующее объяснение дается касательно предыдущих заявлений. И все. И вот сейчас у нас танк «Армата» запущен в производство всего машин всех типов на базе танка «Армата», ну, на платформе «Армата». То есть это и тяжелая БМП, это у нас и танк, это у нас и самоходка, это у нас и бронированные ремонтно-эвакуационные машины. То есть всех машин на базе «Армата» рассчитывается в общей 132 машины.
Вместо
2300, которые были в начале. Да. И при этом это, заметьте, не только танки, это всех вместе. А там речь шла только о 2300 танках. И сейчас у нас как? Вот сначала у нас отказывали, говорят, мы не будем модернизировать старую технику, будем заменять на новую. Это когда вот как раз максимальные размеры бюджета были. А сейчас у нас говорят о том, что... потом у нас пошла модернизация Т-72-х. А сейчас началась модернизация танков Т-80, которые в свое время сами же угробили производство. Это турбинный танк. То есть разработка Кировского завода, которого сейчас уже не существует. Так вот, но он был лучшим танком Советского Союза, но его объявили, что он не очень хорош, что вот Т-72 лучше, его развитие Т-90. Сейчас признается, что Т-80 лучший танк, его начали модернизировать тоже. То есть вместо производства новой техники мы модернизируем старую технику. И то не все.
Но это же получается дешевле технологически, если мы модернизировать старую, а не производить новую.
Вообще-то у нас объявлялось 10 лет назад о том, что мы отказываемся от как раз-таки модернизации старой техники, так как это выкидывание денег, потому что будем запускать новую технику. Угу. Потому что старую модернизировать – это все-таки гораздо меньше эффективности. То есть, да, это дешевле, но это путь, более для бедных. Но дело в том, что у нас в результате получается, что и техника в основной своей массе не модернизирована. И новая в серию не запускается. Здесь более показательный даже пример не с танками, а с сопровождающей техникой, то есть с боевыми машинами пехоты. На параде, опять же, был продемонстрирован БМП «Курганец» новая, которая должна была пойти в серию. Сейчас планов ее серийного производства вообще нету, этой боевой машины пехоты. Потому что идет процедура банкротства Курганмашзавода. Так вот, у нас на замену, было совсем древнее БМП-1, но оно безнадежно, устарело уже абсолютно безнадежно. Потом было разработано на замену БМП-2. И еще в Советском Союзе было разработано на замену БМП-2 новая БМП-3. Вот БМП-3 у нас так и не стало основной в Российской Федерации. Но при этом, допустим, у Объединенных Арабских Эмиратов БМП-3 больше на вооружении, чем у нас. То есть у нас есть немного БМП-1 на вооружении, немного БМП-3, и основная масса – это БМП-2, немодернизированные, старые.
А почему так происходит? Вот финансирование выделялось, там триллионы рублей. И куда это все идет? Если сначала обещают одно, потом откладывают сроки, потом говорят, что мы не будем новое, а модернизируем, что дешевле выходит.
Но деньги-то выделяются, в общем-то, как? Они нужны уважаемым людям на реализацию этих проектов, правильно? А насчет обороноспособности? Дело в том, что все эти вот декларации, они больше все-таки направлены на то, чтобы обеспечить лояльность как раз-таки населения, чтобы оно считало, что у нас все круто. Поэтому все это показывается. Идет речь об модернизации. Но сейчас у нас докатились до полного позора уже. У нас сейчас разработан новый вариант модернизации. БМП «Басурман». Это модернизация БМП-1, который стоило выпустить, на самом деле, только на металлолом. Притом модернизация довольно хлипкая. То есть, у них ставят комплекс вооружения с БТР-82, сам по себе не очень удачный. И получает в итоге после модернизации БМП, которая менее эффективна, чем устаревшие еще в советские годы БМП-2.
До модернизации.
Да.
До всяких модернизаций.
То есть это называется модернизация, получает собственное название. Так вот, этим сейчас у нас занимаются. При этом большая часть танков, большая часть БМП у нас по-прежнему не модернизирована. Опять же, на параде показывают гаубицу, новую самоходную гаубицу «Коалиция», которая способна работать в режиме огневого налета. То есть делать несколько залпов, три залпа обычно, которые, снаряды за счет разной крутизной траектории, разной начальной скорости, они прилетают к цели одновременно. То есть их выпускают последовательно, но в цели они попадают одновременно. И вот батарея отрабатывает такой огневой налет с большой дистанции, потому что коалиция гораздо дальнобойнее, чем, допустим, имеющиеся на вооружении сейчас МСТА. И быстро снимаются с позиции, уезжают. Вот у нас должны были быть приняты на вооружение это новое самоходная гаубица. Сначала речь шла о том, что на нее будут перевержены наши сухопутные войска. То есть просто вместо старой будут новые. Ну, кстати, такого класса гаубица, допустим, К-9 в Южной Корее, она стала основной, или, допустим, у немцев ПЦГ-2000. Они вот просто полностью заменили старые системы. А у нас потом пошла речь о том, что это будет вот заменена не вся артиллерия, а часть артиллерии. Это вот как раз в 18-м году уже пошли разговоры. Вот этой вот коалицией. То есть только для особых задач, а в основном будут все-таки МСТы. А сейчас пошла речь о том, что у нас будет выпускаться коалиция только в буксировом варианте, в котором на самом деле, в общем-то, никому не нужна. То есть ее делают на буксировом лафете. А в серию самоходков серьезную не пойдет вообще.
Ну, то есть получается, что у нас всю эту технику, которая модернизирует, она неэффективна, зачастую даже менее эффективна, чем до модернизации.
Нет, некоторые эффективны, и даже неплохо эффективны, но...
Ее мало, количественно.
Да, и при этом она в любом случае хуже новой.
Угу. Хуже новой, которую нам обещали.
Да, которую обещали.
Которую декларировали и показывали фильмы, нам мультики постоянно демонстрируют о том, что мы самые сильные. А все-таки сейчас такая непростая ситуация геополитическая. И вот если возникнет какая-то угроза, у нас имеется достаточно вооружения, чтобы ее отразить? И вообще, чтобы...
Основная масса вооружения у нас – это либо вооружение советское немодернизированное, либо вооружение советское модернизированное. И это во всех родах войск. Основная масса вооружений у нас старая. Самая благополучная картина у нас в ракетных войсках стратегического назначения. Там наиболее быстро идет обновление. Ну, отчасти еще потому, что у нас РВСН по сравнению с советским периодом очень сильно сокращены. В соответствии с договорами как раз. Угу. Поэтому и легче получилось обновлять, но, в принципе, за этим следят. То есть... В отношении РВСН у нас положение наиболее благополучное. Со всеми остальными родами войск у нас все хуже. То есть более-менее ничего с авиацией, хотя в значительной мере нашу авиацию вытянули за счет Су-30 МКИ, который разрабатывался для Индии, по заказу Индии на индийские деньги. Но вот мы переходим, допустим, к самолету, который у нас долгое время показывали по всем каналам. Сначала это ПАКФАЛ, Т-50, ПАКФА, да? Затем стал Су-57. Его показывали на парадах. До этого показывали летные испытания. То есть ажиотаж был большой. Истребитель пятого поколения, который лучше, чем «Раптор». Американцы «Раптор» уже прекратили производство. Они уже переходят на следующие самолеты. А у нас Су-57, получивший армейское обозначение, как сейчас заявляется, будет выпущен в количестве 25 штук. То есть вообще ни о чем.
Достаточно.
Нет, это ни о чем. И при этом говорят, что, мол, типа, больше нет необходимости, так как современная наша авиация вот на основе Су-30, Су-35, там, 70 самолетов, она, мол, вполне способна справиться с поставленными задачами, а мы будем разрабатывать истребитель шестого поколения.
Угу. Опять-таки откладываем.
Да, но при этом сколько планируем. Было обещаний с этим истребителем пятого поколения. Обещания остались обещанием. Самолет поступит в гомеопатических количествах на вооружение. Так вот, и вот, я говорю, это лучше, конечно, чем то, что было с Су-47 «Беркут», но это по-прежнему не перевооружение нашей авиации. При этом, собственно говоря, причина даже довольно простая была. У нас Су-57 планировалось выпускать как? Что мы будем делать и для себя, и для индусов на индийские деньги. Индийцы эту идею не оценили.
Ну, а почему они не занимаются созданием новой техники, если
ну
видят,
вот,
как
новая техника создана.
Американцы?
Я говорю, новая техника создана. Она есть.
Но
мы не можем ее выпускать. Мы не можем выпускать «Армату», потому что у нас Уралвагонзавод, вместо того, чтобы наращивать производственные мощности, наоборот, сократил половину своих рабочих.
Оптимизация.
Да. Показывают, допустим, хвалебный ролик на «Звезде» по поводу того, как происходит модернизация вот этих вот создания старых Т-72, новых Т-72Б3, вот который наш сейчас это вот самый массовый новый танк, это вот Т-72 советского производства модернизированный. Так вот, показывают модернизацию, как их погружают в специальный бассейн, проверяя герметичность и так далее. Я смотрю этот фильм, мне становится жутко. Там ни в одном кадре нету использования ни пневматического, ни электрического инструмента, то есть все крутят вручную рожковыми ключами. То есть те, кто работал на производстве, они поймут, о чем я. То есть это уровень где-то годов 60-х, 70-х.
То есть завод не оснащен новым
аппаратом? Завод не рассчитан на массовое производство сейчас. Он рассчитан на модернизацию имеющейся техники, то не особо торопливую, и на производство единичных машин. Почему и такие заказы идут? Он не может выпускать массово технику. Вот чисто для примера, в Советском Союзе выпускалось каждый год до 10-15 атомных подводных лодок в год. И Советский Союз на момент начала Горбачевского вооружения имел 64 тысячи танков. То есть у нас выпускалось по несколько тысяч танков каждый год. Сейчас у нас не могут решить проблему с выпуском ну, 2-3 сотен тех же самых «Армат». Не способны. Но... То есть мы, если мы 30 лет ни черта не делали и не выпускали массово, то с чего взять то, что мы можем это массово выпускать? И вот мы можем перейти дальше к другим видам вооружения. Вот, допустим, у нас ну, вот есть такая гордость, наше все, автомат Калашникова,
да.
Который был принят на вооружение в 1947 году. И на тот момент это действительно лучшее оружие в мире. Потом он был усовершенствован, появился АКМ. И за счет большого вот запаса по качеству он действительно оставался прекрасным оружием. Я служил в армии с автоматом Калашникова. При этом мне удалось придержать в руках тогда и АКМ, и АК-74, я их сравнил. Мне, кстати, АКМ нравится больше. Потом сделают АК-74 с западной модой под более малокалиберный патрон. И вот после этого у нас разрабатывается автомат Никонова АН-94, который неплох при стрельбе, но который у нас в серию так и не пошел, и который, в общем-то, на самом деле в массовую серию пойти и не мог, потому что его нельзя использовать массово в войсках. Он слишком сложен. Слишком капризен получается. Его, ну, в спецподразделениях его, в принципе, используют.
Сложно в управлении?
Ну, его, например, разобрать и собрать – это очень непростая задача для человека с высшим техническим образованием.
А, то есть нужна подготовка
да.
определенная у всех военных.
Но стреляет он действительно неплохо. Так вот, но он не стал массовым оружием. Это была как бы отработка новых технологий. Но дальше у нас разрабатывался АК-2000. Разрабатывались автоматы вот последовательно самых разных концепций, то Ковровским и Ижевским заводом. И вот, наконец-таки, у нас пришли к АК-12. Через что пришли? Через понимание каких вещей? Сейчас большая часть боевых действий пехоты ведется не как раньше, типа из окопов, с большой дистанции, далее, а в городских условиях, в условиях задымления, ночью. То есть на первое место начинает выходить то, что мы на оружие еще и навешиваем. То есть максимальное удобство оружия, максимально быстрая перезарядка, потому что противник всегда практически рядом. Так вот, и возможность установки коллиматорных прицелов, там, целеуказателей, баллистических вычислителей, всего чего угодно, ночных прицелов. АКМ и АК-74 для этого не приспособлены, потому что все это ставится на крышку ствольной коробки. Она там чисто вот, ну, закрывает от грязи, по сути, в автомате все. То есть она крепко не фиксируется.
Может, его модернизировать?
Так вот, решили серьезно модернизировать как? Во-первых, отказаться от прежней конструкции, то есть изменить систему разборки и сделать крышку ствольной коробки частью силовой конструкции, то есть которая не будет вообще никуда гулять, будет намертво все держать. И понизить линию огня для того, чтобы при стрельбе очередями автомат не подбрасывало. Ну, кроме того, там было много сделано других моментов, типа складной на обе стороны приклад телескопический, возможность движением в любую сторону сбрасывать магазин, то есть чтобы можно было сбрасывать магазин, не снимая там палец со спускового крючка. Возможность переустановки системы перезаряжения под левую руку, чтобы левша мог работать с автоматом. Там много всего было сделано. Но два главных момента – это понижение линии огня и вот жесткая крышка ствольной коробки. И вот сейчас сообщают, серию запускают, ну, начинается производство первой серии АК-12. Там, по-моему, 20 тысяч, что ли, автоматов, или 10 тысяч. Сейчас даже помню. Какая-то небольшая цифра, то есть выпускаться должны миллионы. Тут речь идет о 10 или 20 тысячах. И размещена фотография. Я у людей, которые разместили вот эту статью, даже поинтересовался. Я говорю, а почему вы АК-74 на фотографии разместили? Они говорят, нет, это АК-12. Так вот, дело в том, что АК-12, который был сделан в 2012 году, я направлен на войсковые испытания. Испытание не прошло. Притом одним из основных пунктов было то, что Ижевский завод не приспособлен для массового производства вот этого автомата. И в итоге под названием АК-12 запущен просто несколько оттюнингованный АК-74, все тот же самый, со всеми своими недостатками. В том числе и с прежней ствольной коробкой. Ну как, несколько укреплен, она крепче фиксируется, но это все равно ни о чем. То есть нового автомата мы не получили. Но при этом дошло уже до того, что под названием нового автомата запускается в серию старой.
То есть обманывают народ, получается.
Да я уже не знаю, кого они обманывают. Те, кто фотографии посмотрит, тех не обманешь. Потому что как, ну это реально разное оружие. То есть видно, что разработали новый автомат, он не пошел. В серию пошел АК-74, ну, там чуть-чуть это вот. За тактикульный, как сейчас любят говорить, модная окраска, телескопический плакат. Но основные, ради чего задумался вообще проект, вот основные задачи, не решены ни одна.
Ну, а почему же никто не возмущается? Может быть, кто-то в оружии не разбирается, да, вот, например, как я. Но мужчины, которые разбираются, если они увидели эту фотографию, если вообще они имеют отношение, и кто в армии служил и так далее, если они это увидят, то понятно, что обман.
Они читают объяснение, что, мол, действительно, тот вариант получился не очень надежным, может быть, несколько потяжим и так далее. Выбрали вот такой вариант. То есть их все равно обманывают. Обманывают именно давая псевдоразумное объяснение. А объяснение на самом деле всего лишь одно. Мы не способны выпускать новый автомат.
Ну, а если заводы? То есть нужно тогда упор сделать на заводы, чтобы их расширять производство.
Вы можете назвать заводы, вот у нас в стране за последние годы, крупные возникшие, там с расширением производства и так далее, чего бы то ни было, кроме либо сборки какого-то импорта, импортный трактор, импортный автомобиль, или вот производство, допустим, труб для нефтегазовой промышленности.
Его все покупают.
То есть у нас речь идет о закрытии заводов, об исчезновении заводов. Для того, чтобы построить завод, нужно закупать станки. Мы находимся под санкциями, закупать их не можем. А сами делать мы их уже разучились.
Вот, кстати, специалистов уже нет, чтобы сами делать станки.
Ну, мы докатились до того, что после введения санкций в порядке импортозамещения, так как мы не можем выпускать станки с числовым программным управлением, или как можем, но очень мало. Гораздо меньше, чем требуется. Даже для прошедшей деиндустриализации страны. Так вот, мы закупаем станки с числовым программным управлением у Северной Кореи. Это вот уровень. Получается как? Что, в принципе, предприятия есть, но так как они уже четверть века ничего массово не выпускали, они разучились это выпускать. Нужно заново учиться, нужно налаживать производство, нужно налаживать подготовку рабочих, инженерных кадров, кадров-технологов. Нужно создавать снова промышленность группы А, то есть производство средств производства, станкостроения. Этого нету. И вот, допустим, вот мы можем перейти дальше к флоту. Тоже занятная картина. У нас гордятся вот нашими новыми подводными лодками. Они, кстати, действительно отличные. Но вот у нас есть ракетные подводные крейсера типа «Борей», которые должны были сделать, то есть когда их начали строить, по-моему, в 1996 году, вот, должны были сделать сначала 20, потом программу эту сокращали. Сейчас их сделано, по-моему, 4 штуки, видимо, в строй. Ну, я говорю, это опять же больше, чем за 20 лет. И многоцелевые подводные лодки атомные, это вот типа Ясен, Северодвинск. Вот Северодвинск должны были сделать 3 десятка штук, потом их количество сокращали, но в итоге сегодня, на сегодняшний день, она у нас есть одна. Заложена была в 1993 году. Строили ее больше 20 лет. Сейчас вот вторую достраивают. Это вот количество. Советский Союз имел 300 подводных лодок. Из них атомных больше половины, по-моему. Так вот, то есть это вот разница в масштабах производства. То есть лодки есть, они хорошие. Но только когда у нас четверть века строится одна подводная лодка, так вот, надводные корабли. Были планы строительства атомного эсминца «Лидер». Об этом шумели даже в средствах массовой информации. Планы отложены полностью. На 2008-2012 год шли разговоры, вот как раз вот по той программе, о которой вы говорили, программе создания флота, о том, что будут проектироваться и строиться авианосцы. От этого отказались. Была знаменитая эпопея с «Мистралями». То есть вместо того, чтобы отдать заказ своей судостроительной промышленности, поддержать ее этим, наши решили, типа, для того, чтобы получить технологии и так далее, закупить во Франции два вертолетоносца. Так? Эти вертолетоносцы нам сначала с ними просто кинули, то есть не отдали. Потом все-таки вернули деньги. У нас уже возвращение денег отмечалось как победа. Да? Но вот мы, казалось бы, купили технологии. Вот мы не получили эти вертолетоносцы. Но мы же их зачем-то заказывали. Тогда, кстати, когда заказывали, объяснялось, зачем они нам остро необходимы. Хотя, на самом деле, острой необходимости у них не было, но объясняли. Потом стали объяснять, почему они нам не нужны. То есть вот строго по басне «Лиса и виноград».
А какой смысл вообще во всем происходящем?
Так вот, и вертолетоносцы в итоге у нас так и не появились. То есть мы и у французов их не получили. Сами говорят, ну мы зато их теперь сами построим, у нас есть технология. И сами не построили. Построили один большой десантный корабль «Иван Грин», который у нас строился по-моему, лет 15, что ли. То есть это даже не основной состав флота. И вот в итоге получается, что Российская Федерация из надводных боевых кораблей океанской зоны, то есть, в общем-то, основа флота, да, единственное, что построили, это вот у нас заказали большую серию в свое время фрегатов типа «Адмирал Горшков», домучили сейчас один корабль с огромным трудом. Вот он у нас, есть этот один корабль, один новый фрегат, и все. Больше кораблей океанской зоны новых у нас нет. Все остальные – это старые советские. Их становится все меньше. Вот сейчас у нас доломали адмирала Кузнецова.
Да, адмирал Кузнецов.
Поставили в док. Утопили док. Утопили эффективные менеджеры, которые решили тоже сэкономить.
Громкая была новость, да.
Да. И оказалось, что у нас негде его не то, что вот построить такие, у нас негде его отремонтировать. Его ремонтировать собираются в Китае. Как его до Китая доставят, я не знаю, но пока что собираются отремонтировать в Китае. То есть мы не можем ни отремонтировать, ни построить корабль такого класса. Мы это разучились делать. Но при этом у нас все пока идет вот это планов громадье. Правильно? И вот практически все, что было обещано по программам, которые объявлялись в начале 2000 года, 2008, 2010 году, 2012 году.
Сейчас на 2018 уже планируется.
Да, все было провалено. Но последний вот всплеск у нас такой вот был, такой вот ярко выраженного милитаризма, это перед выборами президента. То есть, когда у нас очередной раз выбирали президента Путина, да, то для того, чтобы на выборах президента Путина победил президент Путин, он выступил с программной речью, где как раз-таки, опять-таки, пытался сыграть на патриотических чувствах и на внешних успехах. То есть, раз с внутренними успехами все плохо, давайте похвастаемся внешними. И там была, во-первых, объявлена наша блестящая победа в Сирии, что 98% территории контролируется правительственными войсками Башара Асада, что было, кстати, откровенным враньем, даже по картам самого же нашего генерального штаба, которые тогда же публиковались. То, что ИГИЛ уничтожен, и мы начинаем выводить наши войска из Сирии, и в Сирии начинается мирное строительство. Это было сказано ровно год назад. Как вы? Мирное строительство наблюдаете? Не очень.
Нет, не наблюдаю.
Так вот, и тогда же был показан знаменитый ролик, где были показаны новые вооружения.
Но он же произвел эффект, несмотря на то, что
произвел...
постоянно все откладывается, планирует опять.
Он произвел блестящий эффект. Например, американские военные сумели под это дело выбить дополнительное финансирование себе.
Бизнес идет, получается.
Да, у них все хорошо в этом плане. Так вот, а насчет ролика. Вот у нас показывают, вот, показали как бы четыре основных момента. Первое – это противокорабельный комплекс «Кинжал». Вооружен гиперзвуковой ракетой, способен надежно поражать вражеские авианосцы, и против него нету средств борьбы. Что это из себя представляет, этот комплекс «Кинжал»? Нет, вещь безусловно полезная. Но давайте посмотрим, что это за новое оружие. Так вот, во-первых, само слово «гиперзвуковой», примененное к баллистической ракете, является, ну как, показателем глупости или обмана. Дело в том, что все баллистические ракеты, они гиперзвуковые. Поэтому гиперзвуковыми никогда не называют, незачем. То есть она не способна выйти, собственно говоря, на свою баллистическую территорию, если у нее нету хотя бы пятикратного превышения скорости звука. То есть это как говорить, допустим, сейчас, типа, и вот у этого автомата у него сверхзвуковая пуля. Ну, обалдеть. И вот у нас взяли баллистическую ракету от комплекса «Искандер», приспособили ее к воздушному старту. При этом дальность резко возросла, потому что первой ступенью служит самолет-носитель. А так как самолет-носитель у нас подходящий есть только один, то есть по скорости и грузоподъемности, вот по сочетаниям, это истребитель МиГ-31, то у нас взяли истребители МиГ-31, 10 штук. То есть всего этих комплексов у нас будет 10. Так вот, 10 истребителей МиГ-31. Последний из которых выпущен в 1994 году. Больше 20 лет назад. Ну, 25 лет назад. Не знаю, там выгнав мышей, поменяв проводку, заново покрасив и так далее, вот, сделали новый комплекс «Кинжал». То есть,
модернизация получается.
Ну, это, я говорю, самолеты, которые прекратили выпускаться в 1994 году. Вот взяли 10 самолетов, выпущенных до 1994 года, привели их в рабочее состояние и приспособили к ним вот на воздушный старт вот эту вот ракету от комплекса «Искандер». Ну, там как изменения в боевой части есть, изменения в системе наведения, ну, потому что они должны корабль поражать. Я говорю, комплекс, безусловно, хороший, но там нет ничего нового. То есть никакого. Ну, ничего нового не создали. Более того, даже самолеты новые этот комплекс не выпустили, взяли старые со складов. Дальше у нас идет вот эта вот ракета с ядерным двигателем крылатая, которая способна, ну, иметь неограниченную дальность полета и способна через Антарктиду со стороны Тихого океана атаковать Соединенные Штаты. Все бы хорошо, но двигатель пока еще не доведен. То есть, как потом было объявлено, опять же, в открытых источниках, показанная в ролике ракета, она испытывалась с электрическим макетом двигателя. То есть, ее нету.
То есть, реальных испытаний не проводили? Да. Этот проект некий?
Нет, испытания проводили. Но проводили испытания без двигателя, который должен там стоять. Так вот, дальше. Ракета «Сармат» межконтинентальная, которая там наиболее прекрасно смотрелась в ролике, хотя да, ролик его нарисована была. Так вот, и там было взято это, собственно говоря, из зарубежного ролика для другой ракеты. Но не суть важно. Сама ракета «Сармат», она получается вроде бы прекрасная, но дело в том, что вот эти ракеты должны встать на боевое дежурство, 40 штук, в 2023 году. То есть их тоже нету.
То есть ничего нет?
Дальше у нас рассказывалось про гиперзвуковую боевую часть. Ну, опять же, гиперзвуковая баллистическая ракета. Они все гиперзвуковые. То есть, если межконтинентальная ракета роняет свою боевую часть на противника, то есть уже долетела боевая часть до противника, она всегда гиперзвуковая.
Ну, ее просто
сделали...
Да, гиперзвуковая ракета сразу становится.
Но у нас был, например, прекрасный проект «Циркон», который был зарублен.
Почему?
Там именно гиперзвуковая... Ну, это еще при Ельцине было, по договоренностям с американцами. Так вот. Там маневрирующая боевая часть. Ну, такую маневрирующую боевую часть гиперзвуковую французы разрабатывают для своих ракет. Возможно, американцы разрабатывают, не знаю. Так вот, но у нас, опять же, она находится в разработке и должна идти к ракете «Сармат», которая, как мы уже слышали, будет стоять на боевом дежурстве в 2023 году. Ну, если все срастется. И, наконец-таки, вот подводный этот комплекс «Посейдон», который представляет себе, по сути, ну, гигантскую ядерную торпеду. Вот, с ядерной силовой установкой. Такая вещь разрабатывалась еще в советские годы, притом даже не в самые поздние. Но тогда была проблема с управлением и наведением подобной торпеды. Ну, то есть как? Тогда нельзя было поставить нормальный бортовой компьютер. Сейчас можно. Сейчас возможностей гораздо больше. Но, опять же, ракета испытана, ну, или это вот торпеда испытана. Характеристики ее точно неизвестны, они очень сильно гуляют, но это понятно, это засекречено, это вполне нормально. Но дело в том, что у нее должна быть подводная лодка-носитель, которую еще не начали даже строить.
Но показали это с посылом, что это уже есть, вот мы какие сильные,
да, но
и
люди,
бойтесь все нас.
Да, вот, люди, да, уверены, что у нас это есть. А у нас что-то есть в маленьких количествах, что-то есть не новое, хотя выдается за новое, а чего-то еще нету вообще.
Да, но при этом нам говорят, что мы должны как бы затянуть пояса, потому что санкции, а деньги мы все тратим на вооружение. И вот это есть уже, вот демонстрация того, на что ушли наши деньги.
И по-прежнему у нас, я говорю, на вооружении корабли советские, подводные лодки в основной массе советские, самолеты, ну, 50 на 50, танки, БМП советские, автоматы советские. И всего этого советского становится все меньше, но становится все более изношено. То есть что-то из этого модернизируется, но даже сейчас модернизировано далеко не все, хотя прошла четверть века.
А советские, они конкурентоспособны сейчас по сравнению с новыми западными, например, аналогами?
Те, которые полностью модернизированы, да, вполне конкурентоспособны. Но это уже фактически на пределе, это выжато из техники все. То есть это, опять же, временная мера. Большая часть, которая не модернизирована, ну как она может быть конкурентоспособной, когда она устарела на 30-40 лет? То есть когда-то это была передовая техника, великолепная техника. Но это как сейчас вот вооружить, допустим, армию винтовками Мосина, которые все время были прекрасными.
Ну да, но тем не менее в Америке показали этот ролик, финансирование собрали, чтобы еще больше вооружаться. Но то есть они тоже продемонстрировали населению, что это действительно у нас есть.
Разумеется, таким же это выгодно. Это, я говорю, это впервые такой момент вот был вот именно четко зафиксирован. Это когда в Британской империи в конце 19 века подняли истерику вокруг русского броненосца Петр Великий. То есть там действительно был броненосец, который был даже лучше, чем английские броненосцы, имеющиеся в строю. И который похвалил английский кораблестроитель Рид, сказав, что этот корабль так настолько хорош, что может войти без опаски в любой английский порт. По этому поводу в Англии, собственно говоря, парламент устроил бучу, выделены были дополнительные деньги на флот. При этом у англичан в это время было близких по качеству вот, к этому Петру Великому броненосцев порядка дюжины, которые совершенно спокойно могли ну как вот, не просто с ним воевать, они бы его забили, потому что они чуть-чуть хуже, но их много. И строились уже новые, которые были сильнее. Но ШУМ, он сработал. И дополнительное финансирование на флот было выделено.
Нет, ну это прекрасно. Получается, что американцы на этом ШУМе зарабатывают деньги, но тем не менее...
Нет, ну как... Военные, не американцы.
Военные, да. Военные, да, безусловно. Но получается, что они технологически новые производят вооружение, а мы тем временем либо модернизируем старое, которого уже очень мало осталось, и оно дышит на лапах.
Они модернизируют старое.
Они тоже модернизируют,
да,
старое.
Но просто они модернизируют его все, они модернизируют уже по несколько раз, вот те же самые танки «Абрамс», «БМП», «Брэдли». Они их в основном модернизируют. Но, во-первых, у них есть перед нами большой бонус. Они к нам могут вторгнуться, вот натовцы, да? Мы в Америку вторгнуться не можем. То есть у них острой нужды вот в самой современной технике наземной нету. А если воевать на земле, то есть новейшие модификации там и «Леопарда 2», и французского «Леклерка», и английского «Челленджера 2», то есть, которые вот, благодаря модернизациям превосходят нашу модернизированную технику, в принципе, ну, сражаться более-менее на равных могут. Но у них этого много, и у них модернизировано все. И у них союзники разрабатывают новые танки. То есть страны, которые находятся прямо в союзе с Соединенными Штатами, Япония, Южная Корея, они принимают на вооружение новые танки. Турция приняла на вооружение новый танк, который ну, хуже «Арматы», но лучше любого нашего старого танка.
Ну, а о чем думают Минобороны? О чем они вообще думают? Мы, получается, не защищены?
Или они как? Думают о том, что население должно быть убеждено в том, что мы защищены.
Да, но по факту это они же знают, что мы не защищены. Их это не смущает?
А дело в том, что военные бы, я думаю, с удовольствием бы заказали гораздо больше техники, переложились бы на «Армату». Военная мощь всегда является производной от экономики. То есть, если страна недостаточно мощная в промышленном плане, она не может быть мощной в военном плане. Не может, в принципе. Уже давно. И общая техническая отсталость Российской Федерации, то есть, что мы не развиваем производство, а наоборот грубим, оно приводит к тому, что мы не можем выполнить программу перевооружения, даже когда есть деньги. Вот вы дали деньги Уралмашзаводу, допустим, или дали деньги Ижевскому заводу на выпуск нового автомата. Они не могут их выпустить. Уже не могут. Они могут с трудом выпускать в небольших количествах старое или ремонтировать его, или модернизировать. У них уже не получается. И это деньги не на вооружение уже нужно идти, а на то, чтобы создавать снова с нуля промышленную базу. Создавать новые заводы, роботизированные, например. Но это уже не делается.
Ну, то есть, получается, что угрозы ее нет, если этого не делается, раз это сверху не делается?
Угроза есть, просто деньги нужны на другое.
На вот, что?
Ну, например, яхта «Виксельберг» по водоизмещению в два раза больше, чем единственный крупный корабль, построенный Российской Федерацией, фрегат «Адмирал Горшков».
Ну, то есть он рассчитывает спастись на этой яхте на своей, да, если что-то...
Вы слышали анекдот такой? Шойгу звонит там, Лавров, там Лондон не бомбил, мне там другой там звонит, кто-то не бомбил Париж, мне там где-то... Он говорит, а кого бомбить? Говорит, ну, шарахти по Воронежу, там точно никого наших нет. То есть ситуация какая, что у нас идет нагнетание своеобразной военной истерии, разжигание патриотических настроений, но при этом у нас промышленная мощь не позволяет нам поддерживать нужный уровень вооруженных сил, даже для обеспечения надежной безопасности страны. И у нас сейчас какой-то идет довольно странный уклон, как перед русско-японской войной. Тогда вот у нас военный министр Куропаткин хвастался, что он там построил большое количество храмов на военные деньги, но чтобы наша армия сильнее японской, потому что у них там воспитывают в преданности, так сказать, к императору и стране, а нету духовной составляющей. То есть он у нас не достроил Куропаткин Порт-Артур как крепость, но при этом построил храмов. И вот сейчас у нас, допустим, у нас сейчас строят самый большой храм в стране на военные средства. Это храм в парке Патриот. Да. Туда собираются еще пустить вот совершенно идиотия, по сути, уже антикварные вещи, то есть из трофейной техники сделать ступени, вот это вот переплавить на ступени.
Ага, то есть переплавляют технику на ступени.
Да, да, да. Ну, тогда можно еще в музее покопаться, там найти чего-нибудь с Орденской Вега тоже переплавить. Ну, а чего там?
Ну, мы же в рай попадем, если что.
Так вот. И при этом у нас принято на вооружение полевые храмы на базе автомобиля КАМАЗ, раскладные. и их уже имеется в достаточно приличном количестве. У нас придуман единственный в мире и первый в мире десантируемый храм.
Десантируемый храм.
Да, есть фильм, который, собственно говоря, который можно найти вот в интернете, посмотреть, про этот десантируемый храм.
Ага. Так вот,
у него расчет есть 6 боевых монахов, попов, которые сбрасывают тоже с самолета на парашютах, да, которые этот храм на поле боя разворачивают. Зачем храм на поле боя, я понять не могу. В принципе, даже с точки зрения религии, это же не Вархаммер. То есть там что, плюс 200 к защите, плюс 50 к здоровью? Или там плюс к сроку морали. То есть я не понимаю, зачем нужно развертывать храм на поле боя. Но вот вместо одной из боевых машин десанта с экипажем будет выброшен на поле боя в надувной храм с попами.
Надувной храм?
Да. Но я говорю, это можно реально посмотреть. Они хвалятся этим, они гордятся этим, они об этом сняли фильм. Чтобы показать, как это здорово.
Откуда такое мракобесие вот сейчас?
Ну, пошло оно вот именно вот так вот наиболее ярко выраженное со времен президентства Медведева, который выделил средства на реставрацию икон на башнях Кремля. Угу. Что, в принципе, дело неплохое. У нас действительно много верующих, и то, что отреставрировали иконы, да, но дело в том, что Медведев после этого заявил, что вот отреставрированные иконы на башнях Кремля, что значительно усилило защиту нашей страны. Есть... Это было сказано президентом. После этого мракобеса путь открыт был просто полностью. У нас есть факультет богословия, по-моему, в Академии РВСН, то есть ракетных войск стратегического назначения.
А, прям факультет.
Церковь. Да. Угу. В Академии ракетных войск стратегического назначения. Вот на это у нас средства какие-то находятся. Почему? Они не требуют на самом деле поднятия промышленной мощи государства.
Но я...
Они вот... так окучиваются, эти средства.
То есть Медведев, мне просто интересно, он это шутит? Это как-то...
Вы знаете, после его отливания в граните никогда невозможно понять, шутит он или не шутит. По-моему, это он все...
С одной стороны, он Сколково развивал, то есть нанотехнологии.
Там нет, нанотехнологий, там нет никаких технологий в Сколково. Единственный действующий объект в Сколково реальный – это высшая школа бизнеса. Там нету технологий. Там самый технологичный объект на все Сколково – это аппарат по выпечке блинов.
В музее робототехники на ВДНХ вот я видела этот аппарат.
Там, наверное, там он такой здоровый, огромный,
да?
Он где-то минут 5 выпекает один блин злонесчастный, и при этом в нем такая огромная закрытая зона, что, кажется, там сидит внутри таджик, который лепит эти блины, начинка заворачивает. Потому что иначе непонятно, чего там еще размещать. То есть он делает долго, криво, и блин при этом разваливается. То есть вот...
Нет, это все, конечно, смешно, но то есть получается, что все финансирование уходит на воздушные храмы, церкви, яхты наших олигархов, значит, аппарат, агрегат по выпечке блинов, и при этом у нас заводы сокращаются.
Вы знаете, у нас вот есть некоторые вещи, которым начинают гордиться. Например, нас очень любят гордиться мостом в Крым, так? Он не военный объект, но это типа очень большое достижение, да?
Ну да, мост.
На самом деле мост через пролив достижением не является уже, наверное, лет 100 как. И раньше такой мост не построили только потому, что можно было спокойно проехать по суше без всякого моста.
Просто как символ был некий, что вот мост.
Нет, я говорю, что вот. Но вот сейчас у нас гордятся постройкой моста. Так вот, в Китае построили мост длиной, по-моему, 167 километров, который идет от Шанхая через острова в открытом море на юг в сторону Нанкина. Так вот, этот мост китайский, со скоростной железной дорогой и так далее, он стоит 9 миллионов долларов за километр. А Крымский мост стоит 210 миллионов долларов за километр.
Золотой мост.
Вот именно поэтому у нас деньги, даже когда есть, они не превращаются в тысячи танков, в тысячи самолетов и в десятки кораблей.
Борис Витальевич, скажите, а что обычным людям делать в этом случае? Вот они, например, узнали, да, нас обманывают. Какие действия, что делать дальше, если они понимают, что они по факту не защищены?
Они вот, допустим, ходят, вот выбирают президента Путина, вот производит вот такая картина. Они считают, что больше ничего делать не надо. Но вот нынешняя власть распоряжается так. Если люди хотят быть защищены, они должны чего-то сделать, чтобы это изменить.
Например?
Достучаться до власти, заставить ее действовать.
Каким образом?
забастовки, стачки, митинги протеста. То есть, ну, там, в принципе, варианты-то есть. Раньше были варианты, допустим, чего-то сделать на выборах, там, типа, кандидат против всех и так далее. Сейчас я, ну, не знаю, сейчас выбранные варианты полностью исчез. У нас сейчас обратной связи с правительством, по сути, нету.
Да, нету. Ну да, самое главное, что благодаря вашему рассказу сейчас люди осознали, что происходит. И это первое – осознать, а потом уже начать действовать.
Ну, что чего-то делать, это надо, это понятно. Ну, вот, кстати, опять же, вот, мы флот затрагивали, да? У нас вот похвалились ракетными кораблями типа «Буян», «Каракорт», вот эти вот малые корабли. Они имели очень неплохие характеристики, хорошие корабли, но дело в том, что они строились с немецкими дизелями МТУ. Потом мы попали под санкции, и дальше строить эти корабли, достраивать серию. Не получалось возможным, потому что немцы перестали поставлять нам эти дизели. Наши пытались на протяжении года сделать свой дизель, ничего не получилось. В итоге они сейчас с этими фунами, по-моему, с китайскими дизелями катаются. То есть следующие корабли строятся с китайскими дизелями.
И уже не пытаются сами научиться?
Пытаются, но я думаю, все равно выпускать в тарвальных количествах не смогут. Чтобы чего-то уметь делать, нужно это постоянно делать.
Картина грустная, но тем не менее, самое главное, что мы узнали об этом. Спасибо большое, Борис Витальевич. Дорогие друзья, с нами был в гостях Борис Витальевич Юлин. Увидимся, до свидания.